Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Учителя Поэля Карпа. Я с детства помню ходившего по Ленинграду высокого молчаливого человека с очень черными бровями и еле заметной улыбкой на устах. Судя по внимательным глазам, он был явно из писательской среды и носил в себе глубокое несуетное знание. Позднее я узнал, что это поэт, переводчик и знаток балета Паэль Мейерович Карп. Он автор 6 книг стихов, 5 сборников переводов, 5 книг о балете, 6 книг эссе. Самые известные переводческие работы Карпа – авторская книга переводов из позднего немецкого романтика Йозефа Эхендорфа, а также множество переложений Гейне. В частности, его перевод поэмы «Атта Тролль» вышел в литературных памятниках. В 1993 году за переводы из немецкой поэзии он удостоен премии принца Ангальского. Один из переводов Паэля Мейеровича я сейчас прочту. Роберт Браунинг. Лаборатория. Ancien régime. Старый порядок. Чуть погляжу из-под маски стеклянной, в кузнице вижу твоей окаянной, что твои ловкие руки творят. Где ж для нее приготовленный яд? Вместе они, и ведь оба, конечно, мнят, что рыдать я должна безутешно, в церкви пустой, из себя не тая, громко смеются. Но вот она я. Ты завари беспощадный напиток, пусть закипает в нем гнева избыток. Нынче милей мне твой темный подвал, чем королевский торжественный зал. Вот ведь смола накопилась какая, на благородных стволах натекая. Что это в склянке стоит голубой? Чем бы послаще послать на убой? Кабы твоими владеть закромами, шли бы ко мне наслаждения сами. Смерть, заключенный в перчатку, в печать, в перстень, в серьгу, я могла бы вручать. Дам на балу я таблетку Полине, жить полчаса ей позволив отныне. Да и Элизу моя будет власть замертво тут же заставить упасть. Сделал? Но выглядит как-то уныло. Пусть бы питье себя выпить манило. Надо подкрасить его, и потом пусть насладятся красивым питьем. Дивный сосуд, миловидна плутовка, тем и взяла его смело и ловко. Нет с ее взорами сладу, так вот, пусть в ней биение сердца замрет. Раз, увидав их шептавшихся рядом, долгим на ней задержалась я взглядом, думая, вот упадет, а она держится, значит, отрава нужна. Боли никак облегчать ей не надо. Пусть ощутит приближение ада, и не скупись на ожоге, старик. Помнит он пусть исковерканный лик. Кончил? Снимай с меня маску. Что мрачен? Дай наглядеться. Чем будет оплачен груз моих бед, что она принесла? Яд для нее не прибавит мне зла. Вот тебе жемчуг. Все рада отдать я. Хочешь — целуй, но не пачкай мне платье, чтобы мой облик людей не пугал. Я к королю отправляюсь на бал. В перестроечные годы яркие полемические статьи Карпа регулярно появлялись на страницах газетно-журнальной периодики. И я с удивлением узнал, что в новейшие времена Паэль Мейерович переехал в Лондон, где живет его дочь, сотрудница русской службы BBC Мария Карп. Оказавшись недавно в Лондоне, я был рад возможности поговорить с Паэлем Карпом. Надо же, наконец-то, познакомиться с человеком, которому в августе этого года исполняется 94. Учителя.
Я родился в городе Киеве 31 августа 1925 года. Довольно давно.
Давненько.
Да. Дед мой первоначально работал в лавке. Но дед мой был умный и дельный человек. И, в общем, еще задолго до того, как он увидел меня, он уже был купцом. Ну, потом произошла, естественно, революция. Он уже не был купцом. Он уже опять работал в какой-то лавке. И у него в городе Киеве, он жил в Киеве, я вот у него жил. Но потом я уехал, потому что мой отец был учителем Он как раз незадолго до моего появления на свет, он ездил в Израиль.
Который тогда назывался Палестиной.
Израиль тогда назывался Палестиной, да. Но у людей было много идеалистических представлений о том, какое там будет построено государство. И отец там прожил 2 года. Работал строительным рабочим. Ну, считалось, что это очень важно для будущего. И разочаровался. Не в идее государства, а в том, что вообще что-либо возникнет.
Он в кибуце работал?
Ну да, он работал в кибуце, он работал на стройке просто. Он вернулся. В 24-м году, вероятно, он вернулся. Да. А в 25-м родился я.
Он ездил туда уже с женой?
Нет, нет, я не берусь сейчас уточнять, какие у них были отношения до его поездки, но, во всяком случае, он женился, и они стали жить вместе, когда он вернулся. И вот родился я, и, значит, некоторое время жил с ним первоначально в городе Умань. Да, у меня очень такое смутное воспоминание об этом Умане, потому что я был младенцем. Потом в городе Бершвиль. Потом некоторое время мы жили в Крыму, в районе Евпатории. Но, в общем, мне не было 5 лет, когда мы уехали в Москву.
Что делал отец? Как он зарабатывал на жизнь?
Он преподавал. Он был учителем.
А учитель чего?
Там он был учителем математики. Он был человек очень одаренный в этой области, хотя, значит, вот жизнь сложилась так, что он занялся не этим. Он стал биологом. Но это уже потом генетика. Но это особая статья и довольно важная часть и его, и моей биографии. Мы уехали в Москву. В Москве я поступил в школу, и вся моя сознательная жизнь, собственно, начинается в Москве. Так что я как-то не считаюсь ни англичанином, ни лондонцем, ни даже петербуржцем. Я, конечно, москвич.
Что было во время войны с вами?
Мы уехали из Москвы осенью. С матерью я уехал, а отец поехал собирать свой урожай. У него были посевы экспериментальные. Он тогда работал в Институте генетики Академии наук СССР. У Вавилова Николая Ивановича. Он хотел этот урожай спасти, спас, привез эти стволы кукурузы, они висели у нас в комнате.
Эвакуация была куда?
Мы жили в Уфе. Туда была эвакуирована Украинская академия наук, куда он как раз незадолго до того перешел. Потому что он работал в Институте генетики Академии наук СССР, но когда Николая Ивановича арестовали, то Сапегин Андрей Иванович, это был его заместитель директора, который был сам академиком и даже вице-президентом Украинской академии. Он ему предложил место в Киеве. И, в общем, отец решил, что так как директором института стал Лысенко, место Вавилова, что он приедет. Он приехал. Мы вернулись в Москву, потому что мы были в эвакуации, значит, в Уфе. Как раз в Уфе мы оказались в эвакуации. Но потом, в 43-м году, мы вернулись в Москву. Я к тому времени уже поступил в медицинский институт. Я не хотел этого, и это все было, может быть, и напрасно, а может быть, и нет. Но, в общем, я поступил в Уфе в медицинский институт. С 42-го года начинаю там учился. До переезда в Москву. В Москве я все-таки оставил медицинский институт.
Диплома не получали?
Нет, нет. Я получился около 3 лет, меньше 3 лет. И, значит, оставил медицинский институт и поступил на исторический факультет. Я до того поступил на исторический факультет университета заочно и сдал экзамены за первый семестр. И поэтому уже на 2-й семестр меня приняли в университет. И за 2-й семестр я уже сдавал экзамены в университете. Но, понимаете, значит, дела мои с университетом тоже были не очень ладные. Потому что, когда я учился уже на 3-м курсе, как раз это была, пожалуй, самая такая счастливая пора моей жизни. Я учился в университете, я занимался на кафедре средних веков.
У кого?
Ну, тут целого ряда замечательных ученых. Ну, прежде всего, это был Сергей Данилович Сказкин, Александр Иосифович Неусыхин и Владимир Михайлович Лавровский. Вот эти три человека на меня оказали, в смысле, изучение средних веков, наибольшее, конечно, влияние. Ну, и в жизни некоторое влияние, конечно, тоже. Но дело в том, что исторический факультет оказался местом беспокойным. И я уж не знаю, как так вышло, но с нами на одном курсе училась дочь Николая Ивановича Бухарина, Светлана. Мы учились с ней в одной группе. Но нельзя сказать, что у нас с ней были какие-то особенные отношения. Нет. Тем более, что она старше меня на 2 года была. Но все-таки у нас были добрые отношения. Я бывал у нее дома. Ну, в университете поддерживали. Товарищеские отношения просто, не более того.
Какую фамилию она носила?
Она носила фамилию матери, Гурбич. Потому что Николай Иванович к тому времени с ее матерью развелся. И она, мать, значит, всячески обличала Бухарина как человека, не соответствующего. Знаете, меня это вообще мало занимало, хотя я был знаком с ней. Но дело в том, что у нас в университете они что-то явно готовились, хотели что-то устроить. И тот факт, что я был знаком с дочкой Бухарина, заставил их, или побудил их, вернее, вот затеять какое-то дело для того, чтобы из него устроить что-то громкое. Меня стали вызывать в райком партии, хотя я был не комсомолец, понимаете, это уже другой сюжет. Почему я был не комсомолец, мы не будем в него входить. Это тоже вышло независимо от моих желаний, понимаете, просто я был моложе, когда я учился в школе, я был моложе всех в классе. И поэтому, когда весь класс вступил, то я был должен вступить. Но мне объяснила первая, что мне только 13 лет, поэтому я смогу вступить только в лучшем году. В лучшем году, конечно, я вступлю. Но вот я этот год подумал, потратил на размышления и не вступил. Понимаете, даже я не могу сказать, что из каких-то политических соображений, а скорее просто, знаете, я как такой самостоятельный мальчик считал, что вступление в комсомол, ну, накладывает на тебя какие-то обязательства. Это уже партийная организация, это что-то серьезное. Поэтому могу ли я взять на себя эти обязательства? Как-то я решил, что я не могу брать на себя обязательства, которые мне не вполне ясны. Но дело не в этом, а дело в том, что вот во всем случае они затеяли какое-то дело, но явно у них это не получилось. И поэтому они свели все дело, люди, которые это затевали в университете, они свели все это дело к тому, что они уволили из университета Светлану и меня за систематический пропуск занятий. Я им говорю, ну, ребят, ну какой же пропуск? Вот я за семестр, но я пропустил неделю. Понимаете, это немного за неделю. Но, тем не менее, вот они исключили нас из университета. Но, видимо, КГБ не взяло в них дело. И, значит, я в результате уехал в Ленинград. Потому что отец к тому времени в результате вот своих, так сказать, биологических проблем перебрался в Ленинград, в ботанический институт. И я переехал просто уже к нему. И уехал из Москвы. А вот Светлану через некоторое время арестовали и посадили, и держали до смерти Сталина. Вот это была такая история.
Скажите, а в Москве или немножко еще в Уфе, какой был вообще круг ваших интересов, ваших знакомств? Родительский круг как-то участвовал вот в формировании вашего мировоззрения?
Ну, понимаете, как вам сказать, это ведь круг был очень пестрый, потому что люди, которые учились со мной, их родители были все очень разные. Это были люди в основном московские. Это был Московский институт. Причем они, значит, уже поступали туда, понимая, что все на волоске. Понимаете, потому что представление о том, что будет, и о том, что летом 41-го года начнется война, оно ведь не было. Я не думал в 40-м году, и даже в 41-м, что нас ждет война с Германией. Понимаете, я, конечно, был мальчик, я недостаточно хорошо соображал.
А отец? Были ли у него эти предчувствия?
Вот, знаете, отец вообще мало интересовался политикой. Вот после того, как он как-то эту еврейскую проблему для себя решил и понял, что он в Израиль не поедет, он не думал о политике. После того, как он вернулся, считает, что это бесперспективное дело. Вот Израиль. Ну, как бы оно, конечно, и было, если бы не Гитлер. Эта картина ясна, это он не ошибался, но просто история повернулась иначе. Я вне этой политической жизни, в смысле отца, и тут никаких вообще не было. А в общем, ну, я интересовался историей, понимаете, история была предметом моего главного интереса. История, ну и литература, я писал стихи там, еще в школе писал стихи. Поэтому это было другое, что это не имело отношения ко всему. Все эти вещи, они шли совершенно как бы помимо меня и моих интересов, склонностей, чего-либо. Просто, понимаете, шла такая машина, вот им нужно было создать дело. И они это дело создали, потому что уже когда я ушел, прошло года полтора, изменилось более высокое начальство. Понимаете, там же происходили какие вещи все время. Наверху начальство менялось. Не то, что все время сидел один Сталин и говорил одно и то же. Менялись люди, а Сталин говорил разное. Одним он говорил одно, другим он говорил другое, и делали они, соответственно, все другое. И тут, значит, они затеяли дело против Бухарина. Арестовали и дочку, и мать ее арестовали, и выслали их, и держали, пока Сталин не умер. А я выскочил из этого дела, потому что я уехал в Ленинград.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» учителя Поэля Мейеровича Карпа, поэта, переводчика, публициста, балетного критика. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу в лондонской квартире моего почти 94-летнего собеседника. Вы как сообразили, что нужно ехать в Ленинград?
Я никак не сообразил, Ваня. Я просто так поступил, потому что мой отец приехал в Ленинград. А я был исключен из университета. Соответственно, я не имел средств к существованию. Если я хотел обедать, завтракать, то я должен был, значит, жить с родителями. А что мне было еще делать? Потому что у родителей, хотя отец был старший научный сотрудник Академии наук, но это не такая была большая зарплата, чтобы он мог мне в Москву посылать средства к существованию. Нет. Поэтому я переехал в Ленинград.
Какой это год переезда?
Это год переезда. Вероятно, такого окончательного переезда 49-й, потому что в 49-м я окончил университет, а до этого времени я еще как-то, так сказать, считал, что нужно числиться при университете. Но я уже не помню, когда я там прописался в Ленинграде. Может быть, я и раньше прописался.
А где же вы закончили высшее образование?
В Москве, в Московском университете.
А, то есть вам все-таки дали получить
мне
диплом?
Мне выдали диплом, да. Единственное, что в этом дипломе, единственное несовершенство, это то, что там было написано экстерном. Окончил экстерном. Я сдавал все экзамены, но И мне даже разрешали, потом они отошли, понимаете, когда увидели, что КГБ бездействует, они как-то отошли, мне разрешили ходить на занятия, я ходил на лекции. Единственное, что я формально не был студентом университета, я был студентом экстерном. И в конце концов я это сдал и получил диплом, у меня он есть до сих пор.
Какая специальность? Тема.
История средних веков. Видите, тема, я вообще, когда я поступил в университет, то я занимался историей христианства первоначально. Но вот когда уже произошли все эти события, то мой учитель, значит, Сказкин Сергей Данилович, он сказал: вы знаете, все-таки к вам надо выбирать тему диплома, и поэтому вот подумайте, потому что, конечно, зачем вам выбирать тему в этой сфере, тем более, что ни с какой стороны вы никого не устроите. Потому что действительно я и не буду проповедовать христианство, и не буду проповедовать отменить запрет христианства. Не так, нет. И поэтому он мне дал замечательную тему для диплома. Дело в том, что Александр Николаевич Савин был такой все-таки очень крупный.
По-моему, специалист по Англии.
Да. И вот он умер здесь, в Лондоне. Поехал сюда работать, просто собирать материалы в архивах. Сидел в архивах и здесь умер.
А когда же он умер?
Он умер, ну, я не знаю, в 23-м или...
Ах, это еще...
Мы можем уточнить.
А, да. Вот как, это до войны он умер.
Да, конечно. Он был своеобразный человек, то есть у него есть полемические книги с марксизмом. Он очень замечательно понимал историю Англии. Он умер и оставил эти тетради. Часть его записей, описи имений с указанием, какие были сборы, когда. Этим занимался Владимир Михайлович Лавровский. А часть осталась. И Сергей Данилович отдал их мне. И я по этим тетрадям написал свой диплом. Так что это некая подлинность была. Это были реальные вещи. Все. Так что я защитил этот диплом. И вот так. И дальше я продолжал жить в Ленинграде.
Где поселились вы?
Отцу дали большую комнату в Ленинграде, как он переехал туда. И мы поселились вот в доме Академии наук. Да, ну, вот, имели большую комнату, метров 30. Мы жили в одной комнате, отец, мать и я.
Где это? Какой адрес?
Это было на Московском проспекте, в конце Московского проспекта. Как раз напротив ремонтного завода стоят два огромных академии дома. Они не все сплошь были академические, там разные были. Но вот эти наши два подъезда, их взяла Академия наук, и там мы жили.
А что же отец? Где он работал?
Так, отец работал в Ботаническом институте до января 1953 года, когда его арестовали. И обвинили в том, что он что-то там... Могу это рассказать, это интересная история. Его арестовали, и он свою работу, естественно, потерял, и был судим как сионист. Почему же он был сионист? Дело в том, что его обвинили в том, что он поддерживал создание государства Израиля. И что он, значит, изготовил листовку, в которой были заявления в том, что надо создать государство Израиль. Когда его судили, то отец им, значит, говорит: понимаете, да, я действительно высказывался в пользу создания государства Израиль, но вы же видите, вы же текст видите, это же не я высказывался, а я цитирую наших представителей в Организации Объединенных Наций, Андрея Андреевича Громыко и Царапкина, я забыл, как его имя, отчество, которые говорят вот о том, что Советский Союз предлагает то-то, делает то-то. Вот я выступал в поддержку нашего правительства. И следователь, который вел это дело, вот это было... Для меня очень важный был момент, понимаете, в моем сознании Это был один из рубежных моментов. Он сказал ему: это не ваше дело, что говорят наши государственные деятели. Вот так это было сказано, понимаете? И это, конечно, открыло мне глаза на всю мою следующую жизнь.
В январе 1953-го отца арестовали.
Отца арестовали. Ну,
и срок он успел получить.
Ему дали 10 лет. Потом, значит, мы подавали жалобу. Но ему сократили срок до 6. Понимаете, мне сократили до 5, то они должны были его выпустить. Они сократили до 6. Но уже после 56-го года, после 20-го съезда КПСС, они проводили некоторую чистку лагерей, и его, как больного человека, они освободили просто по болезни. Он уехал, значит, сначала ему
нет. А где он сидел?
Он сидел где-то за Байкалом. Да, я знал это название, но забыл. Он вернулся, и жить в Ленинграде он не мог, потому что минус там известно что. Некоторое время жил вот на Карельском перешейке, а потом все-таки подал ходатайство о снятии судимости. И уже было новое время, уже эти люди сидели и говорили: да, действительно, что такое судимость сняли. Но реабилитацию он не захотел подавать. Понимаете, мой отец был человек очень жестких нравственных прав. Он считал, что он не виноват, и он может возражать против того, что его обвиняют. Это он возражал и требовал снятия судимости и все прочее. А объяснять, что он... А у них это различалось. Одно дело, человек невиновен в данном случае, мы снимаем это. А другое дело, значит, вот он полностью реабилитируется, и ему выплачивают двухмесячную зарплату. Нет, это он не стал просто подавать. Но, тем не менее, он пользовался правом переехать в другое место. Это он переехал просто под Москву. И умер он уже под Москвой. И похоронен в Москве. Мы его похоронили там же, где похоронены его родители.
А вы? Отца посадили, а с вами что?
А со мной, значит, ничего. Я поступил работать в музей истории религии. Я же все-таки был историк по образованию.
Казанский собор.
Казанский собор. И в Казанском соборе я довольно долго проводил экскурсии. Причем, значит, там это все так было замечательно устроено. Сначала я водил экскурсии по древнегреческому отделу. Понимаете, рассказывал мифы. Ходил по Казанскому собору и рассказывал, значит, вот Аполлон то, а Венера другое. Но потом я все-таки, когда такие возможности появились, я все-таки пытался выступать в печати. Выступал я в печати в двух видах. Во-первых, я пытался печатать свои переводы, но я переводил тогда разных поэтов, но в основном я переводил Гейна. И довольно много перевел в конечном счете. Вот. И тогда напечатал некоторые вещи. А с другой стороны, я уже тогда интересовался балетом и писал статьи о балете. Это были доступные сферы, понимаете? Там это не требовало каких-то особых проверок, объяснений. И вот я в этом качестве действовал. Потом, в 60-м году, когда мне было уже за 30, все-таки у меня набралось довольно много переводов. И меня приняли в Союз писателей. После чего моя жизнь уже, как говорится, мало кого интересовала. Потому что отпадали все официальные учебы. Приходят из дома управления, спрашивают, где вы работаете. А вот член Союза писателей. Все, просто отпадают.
Как формировался круг близких вам людей, близких по духу, по интересам в ленинградские годы уже, в 50-е, 60-е?
Это довольно такой сложный процесс, как это происходило. Вот как-то так происходило. С кем-то я был знаком. Круг этот был небольшой. Он был довольно ограниченный круг людей. С кем-то я был знаком. Кто-то был знаком с моими московскими знакомыми. Но это был очень небольшой круг людей. Вот это я могу сказать.
Можете ли вы сказать вот в ленинградские годы, что вы продолжали учиться у кого-то?
Ну, как учиться? Понимаете, я ведь занимался, в общем, разными совершенно вещами. Поэтому одним вещам я учился у одних людей, другим вещам я учился у других людей. Я все-таки занимался, я переводил стихи, я и писал стихи, но это другой сюжет, и переводил. И все-таки я довольно важные вещи перевел и для себя считаю их важными. Конечно, я не хочу сказать, что все, что я делал, это была высокая поэзия. Были вещи, которые просто мог делать для заработка. Но все-таки в основном я работал по своей воле. Я переводил то, что не очень типично для переводчиков того времени. Я переводил то, что я хотел. И старался это печатать.
Кто это был, кроме поэзии Гейна? Кто еще?
Для меня важный перевод. Я могу назвать. Это Юлий Цезарь Шекспир. Вертер Гёте. Пергюнд Ибсен. Некоторые сказки Андерсена. Ну и стихи разных других поэтов. Я не всех поэтов переводил много, потому что... Ну, разные отношения, знаете, ваши отношения с оригинальной литературой. Были поэты, которых я переводил одно стихотворение. Так у меня и осталось одно стихотворение этого поэта, и я им дохожу, а других стихов я не переводил. А вот я перевел, скажем, послание к Августе Байрон. Я им дохожу. А так, ну, еще 2-3 стихотворения Байрона, менее значительно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» учителя Поэля Мейеровича Карпа, поэта, переводчика, публициста, балетного критика. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу в лондонской квартире моего почти 94-летнего собеседника. Как сложилась ваша жизнь, настроение, ваши взгляды, как менялись и что вы чувствовали, когда началась перестройка?
Вы знаете, я считал, что я должен не пропускать эту возможность сказать, что я думаю, говорить то, что я думаю.
Я много встречал ваших публицистических статей, эссе в прессе в тех лет.
Да. Я тогда печатался в журнале «Новое время», все-таки довольно известным. Я печатался в ленинградских газетах некоторых, какие-то зарубежные газеты на русском языке печатали мои статьи. И в этом я принимал участие. Я не строил себе иллюзий. Я не думал, что Михаил Сергеевич Горбачев – это Иисус Христос. Но то, что, конечно, происходит некий, ну, не раскол, конечно, но внутренняя схватка в руководстве нашей коммунистической партии, это я понимал прекрасно. Другое дело, каковы были шансы, на что были шансы.
У вас есть объяснение собственное, почему все случилось так, как случилось теперь?
Просто потому, что люди, которые всем этим занимались за все эти годы, они сильно трансформировались. Товарищ Сталин и Ленин, конечно. Ну, прежде всего, Сталин более конкретный был человек. Он очень четко понимал, как он хочет это сделать, и был последовательным. Он не оставлял вариантов. А люди, которые вот в эти времена, вот в перестройке, думали, что что-то можно изменить, они в самом деле они это изменили. Ведь общая настроенность людей, когда началось все это движение, даже при Горбачеве, это было движение... Ну, назовем его либерализацией. Между тем, Путин сумел, и это не просто его личная заслуга, они предпочли заменить этот свой коммунизм обыкновенным фашизмом, что Владимир Владимирович вполне удалось. Все-таки он сумел снять всю социалистическую демагогию. Заметьте, что из пропаганды все это ушло. Нет тут сегодня этого. А есть наше имперское государство, и оно стоит, и будет стоять, пока они в состоянии его удержать. Это уже другой вопрос.
Но почему народонаселение оказалось таким податливым на фашизм, на вот эти страшные социальные перемены? Почему либерализм оказался столь слаб в людях? Значит, он ни на чем не держался? Ведь никогда не может быть, чтобы правительство, руководство, какая-то группа людей, пусть она во власти и с деньгами, чтобы она могла переменить мировоззрение огромной страны. Страна переменилась. Фашисты – люди, которых встречаешь. У меня нет ни одного чиновника из правительства знакомых, а среди народонаселения это и есть мои знакомые. И они стали фашистами. Ну, не все, но такое количество, что диву даешься. Хочется переходить на ту сторону улицы, когда ты видишь людей. А что случилось? Почему либерализм в россиянах ни на чем не держался? У вас есть объяснение?
Да. Как бы это получше сказать? Дело все в том, что люди, которые совершали Октябрьскую революцию и все последующее, думали несколько иначе, чем Путин. Я не хочу сказать, что они были более правы, что они были лучшие люди. Ну, хотя некоторые и были. Но они это понимали иначе. И в этом смысле Путин лучше понимает, ну, просто потому что время прошло, ту реальность, которая перед ним, чем они. Они, например, и это может быть основной вопрос, совершенно не понимали, что Россия, в которой они производили все свои манипуляции, что это империя, и что нужно первое, что нужно сделать, сказать, что татары свободны. Я не татарин, не мусульманин, и не могу сказать, что испытываю какое-то особое почтение к мусульманству. Нет, я абсолютно нейтрален в этом отношении. Мне что мусульманство, что иудаизм, что православие, все одно. Я человек неверующий. Но в России было 12-15 миллионов татар. И если бы они были свободны, если бы они получили свободу, то они жили бы своей свободной самостоятельной жизнью и вели бы свое хозяйство, а башкиры свое, а осетины свое. И, понимаете, не было бы той ситуации, в которой вот я прожил свою жизнь, когда известно было, что главное, так сказать, центр России – это Московская область. Москва, ну, отчасти, может быть, город Санкт-Петербург отдельно, без области. Понимаете, а что было в действительности, как жила Россия как такова? Я не могу сказать, что советская власть была антирусским движением. Это было бы слишком резко. Но, конечно, то обстоятельство, что их занимала не Россия, не вот это скопление 100-миллионного народа, который занимал не всю эту территорию, но имел полное право вести гораздо более рациональное хозяйство на той территории, которую он занимал. А вместо этого они обращались с этим народом как со скотом, потому что они изображали, что русские – это первые среди равных, как это, да, называется, да. А в действительности те, которые вышли в начальники, те были первые среди равных, а которые не вышли, те были рабами. Вот ведь где ключ того, что все это не вышло. Ленин с этим совершенно не считался, потому что Ленин был ткачевцем, нормальным ткачевцем. То, что его называют марксистом, это все абсолютный бред. Маркс был идеалист. Я не верю в марксистскую теорию по одной только причине. Потому что Маркс думал, что новый мир создают рабочие. А новый мир создают не только рабочие, а еще ученые. Понимаете, уже в при жизни Маркса паровая машина была изобретена. Этот момент он упустил. Была не только паровая машина изобретена, уже и пароходы ходили, много чего было. И шло стремительное развитие. 19 век, век Маркса был веком развития техники. Он этого не заметил. Вот как это произошло? Я думаю, потому что он был провинциальный человек. Вот он хорошо владел всем этим. Конечно, он человек был очень образованный. И какова жизнь в Англии, он понимал. Но он не придавал этому значения. А Россия осталась вот сегодня. Как колониальная держава. Мы же никуда от этого не можем деться. Понимаете, вот основная проблема сегодня для России. Отпустите это. Они воюют за Украину. Ну, отпустите вы эту Украину. Не потому, что с ней надо ссориться. Упаси Господь, наоборот. Как только мы ее отпустим, так наши отношения сразу улучшатся.
Абсолютно.
Они не могут этого сделать. Ужас заключается в том, что если прежние, так сказать, марксисты, ну, до последнего сталинского периода, они были, конечно, шовинисты, но все-таки не такие оголтелые. А эти нынешние, они действительно считают, что так можно.
До Путина так не считали. Если считали так втайне, в душе, то абсолютно не позволяли себе так себя вести.
Нет, конечно, вести себя.
И политика, соответственно, была все-таки другая. Она была, может быть, в этом направлении, но была настолько мягче, что оказывается, что она была другая.
Во-первых, что думал Борис Николаевич Ельцин, который все-таки этого Путина продвигал, это вопрос особый. Понимаете, конечно, Горбачев думал иначе. Это несомненно. Но все-таки, когда Сталин затеял тот еврейский процесс, который он затевал в 1953 году, это ведь была реальность. Это ведь не то, что что-то или как-то случайно кого-то поймали. Это был, конечно, процесс. Это было рассчитано на усилие.
Это было окончательное решение вопроса.
Да, это было окончательное решение
вопроса. Абсолютно.
Это было
структурное, соответствующими структурами в Биробиджане и так далее.
Да. Мы же знаем, и раньше я это хорошо знал, сейчас я уже перезабыл половину. Все те меры и установки, которые были тогда проведены и действовали, и существовало огромное количество людей, близких к этому, они еще не занимали, понимаете, это не был Берия, это не был Маленков, туда это еще не дошло, но это уже был достаточно большой круг людей, и они собирались, это другое дело. Почему это не произошло? Был ли Сталин сознательно устранен, или это просто повезло? Это все вопросы исследования. Я не берусь тут ничего утверждать, как оно было. Я не знаю. Надо больше знать для этого. Но, конечно, то, что это привело бы к большому международному конфликту, а может быть, даже и военному, с понятными последствиями, это ведь довольно понятно. Что же они, бедняги, могли делать? У них не было выхода.
Мой последний вопрос в этой теме. Вы решаетесь уехать из России?
Да.
Уехать в Англию. Мотивы?
Вы знаете, у меня был только один мотив. Мои дети. Никаких других. Я бы не уехал. Если бы я был одинокий человек, то я не уехал. Но у меня дочка была здесь. Она уже работала. Сын уже вел какие-то переговоры, уже ездил, работал в Америке, преподавал и имел шансы снова туда приехать на более длительную работу. А вот, собственно, что меня побудило. Я бы не уехал из России, потому что мне было интересно. И потом, как это сказать, я не хочу это называть патриотизмом, это неправильное слово, но я привык. Я человек привычек. Я привык жить в Ленинграде. Мне трудно уже было уезжать из Ленинграда. Я уже не говорю, что я привык жить в Москве. Только это. Никаких других соображений. Мне многое в Англии очень нравится, я должен сказать. Вот я 20 лет тут живу. есть вещи, которые мне безумно нравятся. Мне безумно нравится свободная растительность. Почему я не люблю Францию, при том, что мне другие вещи во Франции очень нравятся? Я не люблю правильные посадки. Как я вижу эти ряды одинаковых деревьев, мне сразу становится скучно. Но архитектура, конечно, в Франции несравненно не сидит.
А глянешься здесь, у вас здесь Ленинград в квартире.
Конечно.
Воспроизведен.
Конечно. Ну, Ваня, я прожил в Ленинграде 50 лет. И, в общем, это была основная часть моей жизни.
Когда человек пишет публицистику, это означает, что он как бы отчасти и преподает. Это вариант преподавания чего-то. Чему вы учите в своих статьях? Что вы преподаете читателям?
Я не совсем с вами соглашусь. Я не преподаю. Я никогда не был преподавателем. И у меня нет этого. Я вообще человек, как вам сказать, индивидуальных воззрений. Я считаю, что все люди должны иметь возможность смотреть на мир по-своему и воспринимать его по-своему. И я в том числе. Но не только я. Вообще все люди. И да, вот а он смотрит так. А вот Ваня Толстой, он понимает иначе. Ну, значит, он понимает иначе. Что же делать? Не обязательно понимать по-моему. Это ложная, ложная система. Она отчасти от религии, конечно, идет. Но не только.
Но вы истинный либерал.
Я считаю, что человек должен быть свободен, потому что иначе он не в состоянии понимать реальность. Если я не свободен... Вот я знаю, есть вещи, в которых я пристрастен. Я либерал, но я не всегда беспристрастен. Есть люди, которых я люблю, есть люди, которых я не люблю, которые мне просто не нравятся. Я с ними не буду встречаться. Все, и вопрос исчерпан.
И на этом мы почти заканчиваем программу учителя Поэля Мейеровича Карпа, поэта, переводчика, публициста, балетного критика. Почти заканчиваем, потому что на прощание я хочу прочитать одно стихотворение Поэля Мейеровича, написанное около 60 лет тому назад. «Мне подарили книгу в переводе, поэта, испытавшего соблазны слепой судьбы, которая не знала, что и до этого еще дойдет. Мне подарили книгу в переводе поэта, что давно уже в летах, почти что старика, который помнит другое время и другую жизнь. За щедрый дар, благодаря хозяев старинного приветливого дома, я попрощался и надел калоши, и книгу взял, и вышел на Тверскую, и цельнометаллический троллейбус решил меня везти невесть куда». Я полистал знакомые страницы, где датский принц в любви поклялся деве и клятву взял обратно. Как известно, необходимость исполнения долга высокой мести привела к тому. А в это время старикан-кондуктор качался, объявляя остановки «Васильевский», «Грузины», «Белорусский». И женщина в плаще из целлофана вошла и села около меня. А в это время умерла другая. Сошла с ума, и 40 тысяч братьев, и вся любовь их не могли вернуть ей ровного, спокойного дыхания, свободного от принцевой любви. А женщина в плаще из целлофана, быть может, комедийная актриса, а может, секретарша комитета по изысканию цветных металлов, а может быть, сотрудница детдома для трудновоспитуемых детей — лениво закатав свою перчатку, достала 2 двугривенных и деньги кондуктору просила передать. И я не понял, почему я, сидя в углу, вдали от столбовой дороги, которой по троллейбусу проходят билеты, деньги и абонементы, мог оказать подобную услугу. А датский принц тем временем в могилу любимой женщины мгновенно спрыгнул, забыв о долге мести, о планете, устроенной по нашему суждению, совсем не так, как ей бы надлежало, равно как и о том, что наша жизнь нерасторжимо скована с другими, случайной связью, неразрывной связью, корней которой нам не отыскать. Ничуть он не жалел о том, что было, о клятвах данных и о клятвах взятых обратно, потому что оставалась одна любовь к
которая побольше нелепой жизни и нескладной смерти и рассуждения быть или не быть. А женщина в плаще из целлофана, пришедшая неведомо откуда, взяла билет и, может быть, невольно еще коснулась моего колена своим плащом. Но я не поднял глаз. Я миг спустя про это позабуду, когда она посмотрит мне в глаза и улыбнется, и пожмет плечами, и спросит: «Что читаете вы, принц?» Поэль Карп. Я поздравляю моего собеседника с наступающим 94-летием. Беседа записана в Лондоне летом 2019 года. Режиссер выпуска «Мифов и репутаций» Наталья Аркадьева, редактор и ведущий Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запустильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем «Алфавит инакомыслия». В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В «Алфавите инакомыслия» для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.